Если вы это слушаете, вы и есть сопротивление. Продолжаем выход наших научно-популярных радиоподкаста-передач под названием «Теория Большой Бороды». 409-ю неделю подряд я, Антон Поздняков, рассказываю вам об интересных штуках из мира науки и космоса. И сегодня, как видите, не исключение. Начну, пожалуй, с, как мне кажется, довольно громких заголовков, которые я вижу в последнее время все чаще и чаще. И, в принципе, это прогнозируемо. Речь идет о зеленой комете. Да, у нас много публикаций. Опять же, я, кстати, вот столкнулся с таким феноменом, потому что я сейчас, как вы знаете, я работаю с Фрейзером Кейном над проектом Universe Today, в частности, над YouTube-каналом, над подкастом, над сайтом, над рассылкой и так далее. И я все время вот в этой теме, и я поймал себя на наблюдении, что англоязычный космический инфомир, он как бы довольно сильно отличается по тем темам, которые он цепляет. Возможно, это, конечно, срез аудитории Фрейзера, и они как-то по-другому реагируют, но в целом, вот если смотреть на динамику просмотров, на темы, которые лучше залетают именно в англоязычном космопространстве информационном, мне кажется, что там больше какой-то удар идет в сторону астрономии, в сторону Джеймса Уэбба. Например, Джеймс Уэбб очень хорошо заходит в англоязычном пространстве, а, например, какой-нибудь там Starship меньше. Понятное дело, что там есть своя фан-база, свои... Ну, например, если бы я смотрел на аудиторию условного Скотта Мэнли, наверное, бы все это отличалось в другую сторону. Не исключено, что это именно попадание в конкретную цель. Ну, например, на том же сабреддите Airspace, да, там... Я бы сказал, что тоже больше такие вот какие-то астрономические темы цепляют и заходят на нашем пространстве как-то меньше, мне кажется. Больше речь идет там про запуски, про ракеты. Но опять же, возвращаясь все-таки к комете. Так вот, комета, мне кажется, потихоньку захватывает инфопространство. Зеленая комета, так называемая, она была открыта телескопом ZTF, Zwicky Transit Facility. И открыта она была еще, получается, в прошлом году. И да, к своему максимуму она подходит как раз вот в феврале. Ее можно будет видеть, может, даже при идеальных условиях, невооруженным глазом, в районе Кассиопеи, где-то в начале февраля. И много-много комментариев, но, точнее, комментариев, много публикаций, много громких заголовков, что из серии там «Редкая комета, которую видно раз в 50 тысяч лет». Да, конкретно эта комета имеет там орбитальный период 50 тысяч лет. Но я бы не сказал, что это прям какое-то супер-супер событие. Та же комета Neowise, которая была в начале 2020 года. Да, это было как раз вот ковидные времена, начало ковида, начало всей вот этой вот глобальной пандемии. И она была более интересная, скажем так. В данном случае комета не самая приглядная, она будет прям вот на грани того, чтобы ее можно будет увидеть невооруженным глазом, и ее особенность в том, что она зеленая. Зеленая она за счет, собственно, химического состава своего. Кома это то, что такое свечение вокруг кометы, которое появляется за счет того, что комета нагревается Солнцем, начинает испаряться все, и за счет как раз дикарбонов и цианогена, по-моему, или циан, это правильно называется, в общем, у меня с переводом, как обычно, есть некоторые сомнения, но главное, что химические соединения, которые там находятся, позволяют ей светиться как раз зеленым, и это ее вот такая вот особенность. Можно будет ее разглядеть как маленькое-маленькое зеленое размытое пятнышко, но лучше, конечно, смотреть это в бинокль или в телескоп. При этом, да, безусловно, там кометы всегда считались там предзнаменованием, еще чего-нибудь, там, какой-нибудь там Янки при дворе короля Артура. А, нет, Янки при дворе короля Артура, он не комету, он затмение помнил, когда... Вот, кстати, кто-нибудь бы из вас, вот попади в средние века, помнил, когда ближайшее затмение наизусть? Вот то-то ж, может, как бы стоит и запомнить, хотя путешествие во времени, как мы знаем, штука, скорее всего, невозможная. Но, в общем, говоря о комете, наверняка вы увидите еще в ближайшее время, по мере того, как она приближается к своему максимуму яркости на ночном небе, вы увидите еще много публикаций, многие из них наверняка будут на этом активно паразитировать, что вот, мол, комета, ого, смотрите все в небо, хотя на самом деле она будет тускленькая и не то чтобы супервидимая. Когда мы говорим о кометах, которые там часто записывают какие-нибудь предзнаменования, речь идет о комете, которая легко видна невооруженным глазом, и на ночном небе она очень такая яркая, видная. В данном случае зеленая эта комета, она не такая. Дальше идем. В принципе, я в прошлом выпуске начал об этом рассказывать, но у нас множество новых научных трудов на основе Джеймса Уэбба было опубликовано, новые наблюдения, и в прошлом выпуске я рассказывал, что Джеймс Уэбб подтвердил свою первую экзопланету, то есть не просто рассмотрел ее там атмосферу или посмотрел на нее под каким-то новым углом, вернее, даже не под новым углом, а тут скорее речь идет в новом свете, вот правильнее так будет сказать, потому что Джеймс Уэбб все-таки инфракрасный телескоп, инфракрасных телескопов не так много, и тут было именно подтверждение существования планеты, землеподобные планеты в 41 световом годе от нас, но также были опубликованы и другие пресс-релизы на тему Джеймса Уэбба. Например, он смог сфотографировать планетарный диск вокруг очень молодой звезды, вокруг которой идет активное планетообразование, и это было демонстрация работы коронографа, конечно же, совсем уже заговариваться начал. То есть коронограф — это вот такая вот механизм оптический, который позволяет закрыть центр яркий и видеть более тусклые объекты по его периметру. То есть условно вот у нас есть яркая звезда, вокруг нее происходит что-то, там есть диск, в котором вращаются планеты, в которых что-то там образовывается, но мы, как правило, этот диск не видим, потому что слишком яркая звезда, ее яркость перебивает все, что находится вокруг нее. И вот если специальным образом, очень тонко настроенной, специальной формы загородочку поставить в оптической системе телескопа, то можно будет свет от звезды блокировать и видеть то, что происходит вокруг нее. Я думаю, мы увидим еще не раз действия коронографа Джеймса Уэбба, но мы уже как бы знаем, какое развитие может получить эта идея в виде так называемого старшейда, да? Когда это такой не внутри оптической системы телескопа блокиратор, а это внешний блокиратор, большая такая штука, разворачивается специальной формы, может она умеет там подстраивать форму под конкретную звезду, под конкретный источник, который нужно блокировать, размещается между телескопом и наблюдаемым объектом и таким образом закрывает нужную часть суперяркого чего-то, и таким образом мы видим уже то, что нас интересует. Что еще? В общем, там на самом деле было много публикаций по поводу Джеймса Уэбба, но тут в очередной раз хочется сказать, что, конечно, современное общество, его очень сложно удивлять. Ну, то есть, даже я, человек интересующийся, рассматривающий все это, активно следящий за процессом, думаю, не, ну прикольно, конечно, но как бы и че? Ну, то есть, да, коронограф, ух ты, мы видим диск. Да, мы в таком разрешении, в такой детализации не видели раньше ничего подобного, но как бы, ну ничего сверхособенного. Почему? То есть нет вот этого ощущения, что 10 миллиардов телескоп, который запускали столько лет, и теперь наконец-то он работает, что вот, наконец-то он нам что-то показывает, что такое вот ради этого стоило ждать. И здесь скорее общий уровень, ну вот у меня есть, опять же, довольно, наверное, нерелевантное ощущение аналогичное, но вот когда развивается какой-то проект или там, вот, например, на, какого, например, YouTube-канала, да, вот ты иногда Работаешь, и внезапно что-то там прорывается, внезапно ты набираешь там кучу просмотров на каком-то видео, и ты такой, ух ты, класс, чувствуешь, что вот у тебя раньше было там 1000 просмотров, а теперь у тебя миллионы просмотров, и ты такой, ух ты, ну то есть это то, ради чего стоило работать, потом этот пик, он пропадает, обратно возвращается на какой-то средний показатель, но на самом деле главное, что не то, что как пик выстрелил, потому что пик это случайное какое-то, это случайный прорыв, это неконтролируемая твоя штука. Это не то, что дает какой-то постоянный эффект. А важно то, сколько в среднем дальше собирает твое видео. Ну, это можно транслировать, я там, не знаю, на доход. Да? Ты иногда срубил денег, но главное, сколько у тебя базовый вот этот уровень. И когда у тебя базовый уровень поднимается, ну, то есть то, что у тебя в среднем и так будет. То есть и то же самое с наблюдениями, то же самое с астрономическими какими-то данными. Джеймс Уэбб, он не столько дает прорыв, которого раньше не было, потому что сложно дать прорыв, которого раньше не было. У нас и так есть телескопы, и там 2,5-метровый Хаббл и 6-метровый Джеймс Уэбб не дают такой драматической разницы. Но это поднимает средний уровень ежедневных наблюдений. И это, вот и именно этим крут Джеймс Уэбб. Именно то, что он поднимает средний уровень ежедневных наблюдений на уровень, когда там, многие из его изображений и данных, которые он получает, не особо напрягаясь, раньше бы считались «ух ты, нифига себе». А он их может демонстрировать каждый день. И именно в этом крутость Джеймса Уэбба. И если вы смотрите на его какие-то... ну, данные на его достижения, они, скажем так, не то чтобы вас могут не впечатлять, но помните, что они не должны. И Джеймс Уэбб, он скорее про общий уровень, да, про то, насколько ежедневными и... обыденными становятся такие наблюдения. В этом его крутость. Поэтому, когда вы видите, ну, окей, фотка с коронографом, ничего особенного, да, ну, это не открыло какой-нибудь новый, ранее невидимый тип планет, это не открыло там какое-нибудь ранее невидимое что-то, это не изменило наше представление об астрономии, о формировании Вселенной и так далее. И не должно. И это логично, что возможно, у кого-то из вас есть такое легкое разочарование у Джеймса Уэбба, но не позволяйте этому чувству взять над собой верх. Еще у нас опубликованы, да, я рассказывал частично об этом тоже в прошлом выпуске, НАСА выдала награды NIAC, да, это, в общем, концепты, которые имеют... большое потенциальное будущее, но на разработку которых сейчас никто не даст денег, потому что это может быть пока что экономически невыгодно, но вкладываться в это стоит, потому что в очень долгосрочной перспективе это может быть очень полезной штукой. И в частности, например, проектом NIAC является солнечная гравитационная линза, о которой мы говорили в, я не помню номер выпуска, в общем, с Вячеславом Турушевым. Очень многим этот выпуск очень запомнился и понравился. Так вот, среди концептов, а там очень много очень интересных концептов, я думаю, мы к ним будем потихоньку еще возвращаться. Вот в прошлом выпуске я рассказывал о проекте, который хочет запустить армаду радиотелескопов в точку Лагранжа L5 и там сделать эквивалент супер-супер длиннобазного интерферометра и смотреть на космос в очень длинных радиоволнах, которые ранее были человечеству недоступны. Был там проект самолета, который должен присоединиться к Dragonfly на Титане, но среди этих проектов, а там их было достаточно много, которые получили какое-то финансирование от NIAC. А среди них была, например, ядерная ракета, которая должна позволить долетать до Марса за 45 дней по их расчетам. И ядерные ракеты — это, в принципе, не новость, да, мы наверняка об этом в подкасте не раз говорили, что да, есть ядерные двигатели и есть два разных подхода, которые может в итоге позволить нам путешествовать по космосу быстрее. Ядерные ракеты, они не предназначены для того, чтобы стартовать с Земли. Ну, то есть, вот когда мы представляем себе ракету, самая яркая фаза, самая интересная фаза для нас — это запуск. И это вот старт ракеты, когда она с поверхности Земли долетает там до орбиты. А что там дальше уже происходит, мы особо это ракетой как бы и не считаем у себя в голове. Нам это кажется, ну, там какой-то космический корабль, да, там какой-то двигатель, но большая, тяжелая вот эта штука, она все-таки находится на самом вот этом раннем этапе. И да, именно поэтому нужна большая тяжелая штука из-за ракетного уравнения, который, в общем, делает старт с Земли довольно сложным, и выбираться из гравитационного колодца — это не самое прикольное занятие. Однако до Марса долетать, ну, если мы планируем все-таки действительно делать что-то на Марсе, какие-то регулярные миссии туда запускать, то сократить время путешествия до Марса – это, ну, ультимативная цель, потому что это позволит решить сразу много проблем, начиная от того, что, если мы говорим о пилотируемых миссиях, это, во-первых, позволит, возможно, нам избегать вот этого двухгодичного окна. Ну, то есть, пока что самая эффективная траектория до Марса — это когда Марс сближается с Землей, и тогда вот раз в два с небольшим года это происходит, и тогда вот только в эти окна все и запускается. Ну, все марсоходы, все миссии на Марс, они как раз вот раз в два года и летают. Если мы говорим о пилотируемой миссии, то это, ну, наверное, в теории возможно раз в два года летать, и, соответственно, обратно тоже, это же вот все удлиняет. Это одна миссия должна длиться очень долго, если что, там, отправить какую-то подмогу, отправить какие-то экстренные штуки гораздо сложнее, чем, например, если внештатная ситуация произойдет на орбите. Плюс, если мы сократим путешествие до Марса до, там, нескольких десятков дней, это позволит еще и сократить время, в которое человеки будут подвержены космической радиации. В общем, кучу проблем решит на самом деле. Поэтому миссии на Марс, скорее всего, они будут полноценными, возможно, первые и будут на конвенциальных химических двигателях, но в будущем, скорее всего, мы все-таки должны прибегнуть к каким-то либо ядерным ракетам, либо, возможно, каким-то другим системам, которые на тот момент будут доступны в зависимости от нашего технологического развития. Но в чем суть, собственно, ядерных ракет? Почему тут внезапно какой-то грант выделяют? Потому что, ну, там, условная нерва, да, это, опять же, американский проект времен Аполлонов, который на Земле происходил довольно успешные испытания. В 70-х еще все это было, и с тех пор как-то никто ничего не запускает. Чего вдруг сейчас мы начинаем об этом говорить? Речь идет о том, что, возможно, здесь будут комбинироваться разные способы получения тяги от ядерного реактора, потому что на данный момент есть как бы два основных пути, по которым можно пойти, если у вас есть ядерный реактор в космосе. Можно либо брать тепло от ядерного реактора, то есть у нас там происходит ядерная реакция, она выделяет тепло, этим самым теплом мы нагреваем водород, этот водород за счет того, что такое нагрев, да, нагрев — это ускорение движения молекул, и потом мы этот водород используем в качестве топлива, которое выбрасывается через сопла, и таким образом получается тяга. Можно таким способом достигать гораздо больших температур выходящего газа, и чем там с химическими двигателями, и за счет этого получать довольно существенную тягу. Как раз вот нерва по такому принципу и работала. Есть ядерный реактор, он выделяет тепло, этим теплом нагревается рабочее тело потом выбрасывается, и за счет этого получается тяга. Довольно существенно мощнее получается, чем с химическими двигателями. То есть нагрев жидкого водорода, потом, естественно, переход его в газообразный водород. Но, в общем, нагрев водорода с помощью ядерного реактора – это штука более эффективная, чем химическая реакция с помощью окисления, которая получается, к которой мы все привыкли. Второй способ от ядерного реактора – это как раз использовать электричество от ядерного реактора для того, чтобы уже ионные двигатели, которые имеют гораздо меньшую тягу, но могут давать гораздо больший удельный импульс. То есть, условно, когда у нас газ в ионном двигателе разогревается, он за счет электромагнитного ускорения достигает гораздо больших скоростей. Да, мы за единицу времени меньше этого газа можем выплевывать, но за счет большей скорости мы получаем больше удельный импульс, а значит гораздо большую эффективность, потому что удельный импульс это по сути есть эффективность. То есть удельный импульс это то, как быстро мы выбрасываем частички из нашего двигателя, и соответственно в зависимости от скорости, с которой мы выбрасываем частички от нашего двигателя, у нас эффективность, у нас вот есть условно килограмм топлива, если мы его, да, будем по чуть-чуть выбрасывать, но с очень большой скоростью, то в итоге, в конце, мы получим гораздо большую скорость, чем если бы мы выбрасывали его там сразу большим куском, но медленнее. То есть тяга маленькая, тяга это то, сколько ускорения мы получаем конкретно сейчас, то есть в единицу времени, но при этом эффективность от килограмма топлива получается гораздо более интересной. И вот в данном случае в рамках НАЯКа есть предложение, которое использует двойной цикл. В общем, это объединение сразу двух вот этих вот подходов, когда за счет ядерного реактора сначала вырабатывается электричество, с его помощью потом происходит дополнительное ускорение рабочего тела. В общем, в итоге мы должны получить, если этот проект удастся реализовать, в идеале, да, как бы лучшее от двух миров. Вот у нас есть два подхода с использованием ядерного реактора в космосе, и один из них имеет хорошую эффективность, но маленькую тягу, другой из них имеет очень мощную тягу, но относительно плохую эффективность. И вот если их сложить вместе, получится очень маленькая тяга и очень маленькая эффективность. Но на самом деле, конечно, речь идет о том, что в итоге мы должны получать довольно большую тягу при довольно хорошей эффективности. Но посмотрим, куда это приведет. В принципе, интересно вообще, когда начнут строить полноценные вот такие вот установки и кому они будут нужны. Потому что, да, заявляют о таких проектах и Китай, и НАСА, и у Роскосмоса есть вот этот вот проект, которым очень любили кичиться, а сейчас как-то особо не кичатся. Ну, у них есть другие проблемы сейчас у Роскосмоса, понятное дело, но все вот эти вот адепты того, что «О, ядерный буксир!» который, нет, он безусловно, его могут разрабатывать, и может даже его когда-нибудь построят, но сами понимаете. В общем, тут интересно, кто и когда начнет это использовать и для чего, потому что любой такой проект должен быть экономически как бы выгодным, и его разработка занимает кучу времени, кучу денег, кучу ресурсов тех же инженеров, которые могли бы использоваться в другую какую-нибудь сторону. И, возможно, да, возможно, будут использоваться ядерные ракеты для путешествия к Луне, но там как бы вот когда наступит точка окупаемости для таких систем, вот вопрос. Потому что, ну, посмотрите на ракету SLS, это отличный пример, когда точка окупаемости, ну, не факт, что была достигнута, но тут скорее, да, политическая воля была использована. Вот для того, чтобы достичь Луны, была разработана ракета SLS, и она очень дорогая, она по сравнению с конкурентами, которых, кстати, вот если бы не Starship, их бы, наверное, и не было в каком-то обозримом будущем. То есть тут Starship все нас как бы испортил своим существованием и потенциальными возможностями. Но, в общем, вы понимаете, да? Интересно, когда это будет выгодно ввести в эксплуатацию, потому что просто выйти и сказать, у нас есть ядерная ракета, мы можем долететь до Марса, ну, круто, но тогда надо снаряжать целую прям миссию для Марса. Это еще дополнительные средства. А это значит, что эти средства надо откуда-то взять и куда-то его не додать. В общем, тут экономически интересно, как это все будет развиваться. Ну и еще одно, раз уж мы заговорили про ракеты будущего, хотел немножко обсудить видео от Альфа Центавры. Я ссылочку на него дам в шоу-нотах, поэтому вот я думаю, что это можно будет смотреть независимо друг от друга, то есть это не то, что я сначала надо пойти посмотреть видео, а потом слушать то, что я про него расскажу. Я думаю, можно будет посмотреть видео после подкаста, но главное, что, во-первых, пойдите посмотрите хорошее видео о том, о будущем рынка запусков и о том, что у нас, возможно, будет дефицит ракет в ближайшем будущем. И там довольно неплохо разобрали вообще, как сейчас обстоят дела, почему ULA, например, может очень сильно не додать в ближайшее время, как Джефф Безос всем все портит, с одной стороны, скупая запуски под Amazon Project Kuiper, а с другой стороны, не додавая двигателей BH4 для Вулкана и уж тем более для New Glenn. Вообще, будущее рынка запусков действительно очень-очень интересное с точки зрения, опять же, экономической игры, кто в какой момент сможет быть монополистом и так далее. Но мне кажется, вот к там, пойдите, послушайте, там, опять же, подробно разобраны те же Atlas 5, те же Вулканы, те же Фалконы и так далее. И количество запусков прогнозируется, соответственно, кто сколько чего может запускать, что уже куплено, что не куплено, какие обязательства есть у какой компании. Очень-очень хороший разбор, но мне кажется, что там не учитывается несколько важных факторов, и один из них это, конечно же, Starship, который должен в ближайшее время начать летать. И когда мы говорим о Starship, как правило, речь заходит о... в том, что Starship захватит весь рынок, потому что это ракета, которая может 100 тонн доставлять на орбиту, и, соответственно, если мы посчитаем общее количество доставляемой полезной нагрузки в ближайшее время, то, соответственно, Starship сможет вообще все на себя забрать, всех отменить, и за счет того, что уронит цены, все станут нерелевантными, будет только SpaceX, будет монополия, и вот это все. Но мне кажется, что Starship, по крайней мере, поначалу будет работать не так. Потому что Starship'у еще довольно долгий путь, возможно, придется пройти на то, чтобы выйти на вот эти самые 100 тонн и быструю многоразовость. Плюс стоит учитывать, что время интеграции полезной нагрузки тоже может быть важным фактором. То есть, условно, Starship может летать там раз в два дня, а подвозить полезную нагрузку и устанавливать ее, обслуживать и так далее, ну, может быть, здесь будет bottleneck. И если мы говорим о Starship'е и то, как он может изменить рынок в ближайшее время, тем более, кстати, да, вот если мы возьмем тезис, который в том числе Альфа Центавра озвучивает, о том, что у нас в ближайшее время спрос на запуске будет превышать предложение. И, кстати, там еще не учитывается то, что спрос будет расти, потому что у нас новые и новые компании начинают видеть будущее в там созвездиях спутников, потому что надо, ну, как минимум, кто раньше стал того и тапки, и кто первый запустил созвездие того и там орбиты, того и частоты и так далее. Поэтому сейчас, возможно, будет целая гонка новых игроков, которые захотят влезть в спутниковую индустрию. И это лишь усугубит ситуацию, лишь повысит спрос, при этом не сильно повысив предложение. Дело в том, что ракетный рынок, рынок ракетных запусков, штука довольно инертная, и внезапно там удвоить, утроить, учетверить количество запусков за год не получится. Это довольно сложный процесс. Да, опять же, потенциально есть Starship, который может в несколько раз увеличить полезную нагрузку, выводимую на орбиту за год. Но, опять же, Starship'у надо еще до этого доразвиваться и дожить. И к тому времени, как полетит Starship, возможно, там уже будут регулярно летать Нейтрон какой-нибудь Тран-Эр, какие-нибудь там Вулканы и так далее. То есть Starship, возможно, не создаст вот этого внезапного пика предложения, но два момента важных, которые я вижу, которые Альфа Центавра не упомянула, что если добавить еще и повышение спроса на запуски, то есть новые игроки, которые будут хотеть запускать собственные спутники, это увеличит спрос. При этом, даже если вот представим себе, вот завтра начинает летать Starship, вот все, Starship — это полностью многоразовая ракета, которая 100 тонн выводит на орбиту и летает там раз в день. Нет ведь смысла ронять цены. Нет смысла ронять цены. Потому что предложение, у нас профицит предложения, да, то есть у нас больше предложения, точнее, больше спрос. Фу, совсем уже запутался. Имеется в виду, да, что у нас спрос на запуски сильно превышает предложение. Если Starship становится единственной компанией, все говорят, что вот там в 1000 раз уронят цены, и там один запуск будет стоить лишь там метан, который нужен на него. Но никакого экономического смысла, конечно же, компании SpaceX ронять так цены нет. И даже если для них себестоимость такая будет, им просто нужно держать цены на тот же Starship чуть ниже рынка, и все. И как бы им все равно все придут и будут платить, потому что другого выбора нет. Зачем им ронять цены? Они могут держать монополию. Вот. Соответственно, проблему эффективного превосходства спроса над предложением это не решает. Но это все, мне кажется, немножко фантастическим сценарием, потому что это идеалистическое представление о том, как будет работать Starship. В реальности же, мне кажется, Starship будет работать по-другому. Это второй пункт, который, мне кажется, важный, который упускают Альфа Центавра в своем видео. Starship возьмет на себя экспериментальную нагрузку и собственные проекты SpaceX. Очень большую долю тех 61 даже запуска за год, за прошлый рекордных, у SpaceX занимает собственная полезная нагрузка, а именно Starlink. И за счет того, если у нас начнет летать Starship, хоть в каком-то виде, он сможет выводить полезную нагрузку в виде Starlink второго поколения, которые важны для компании. Много раз это обсуждали, что Starlink второго поколения — это ключ к дальнейшей экспансии созвездия. Они не могут выводиться на Falcon 9. А соответственно, как только Старлинки переезжают на Starship, пусть даже вот в том зачаточном виде, в котором он начнет летать, это освобождает целый кусок запусков на Falcon 9. То есть условно сейчас, за счет того, что они сами для себя клиент, SpaceX развили свою многоразовость, свое переиспользование Falcon 9 до каденса там чаще, чем раз в неделю запуски. Они сейчас могут Falcon 9 запускать там 60, может даже 70 раз в год. Они разработали свои технологии за счет того, что сами у себя покупали эти запуски. Если они внезапно у себя перестают покупать эти запуски, это освобождает вот такую вот как бы дыру в рынке, которая является предложением для тех, кто хочет запускать спутники. То есть спрос на эти запуски есть, и как раз за счет высвобождения Starlink'ов от Falcon 9 SpaceX предоставляет эту самую Falcon 9 на рынок. И получается, что Falcon 9, внезапно куча Falcon 9 стают доступными для рынка. И именно здесь, мне кажется, кроется следующий шаг экспансии SpaceX на рынке. И я думаю, что именно Falcon 9 в ближайшие там 2-3 года за счет того, что Starlink'и будут переезжать плавно на Starship, возможно, это будут там... Starlink'и можно запускать и в тестовых запусках. В этом прикол. Пока SpaceX отрабатывает Starship, они могут запускать Starlink'и. Это, собственно, то, что они делали с Falcon 9. Пока они отрабатывали многоразовость, пока они отрабатывали быстрое переиспользование, они запускали Starlink'и. Таким образом, экономически оправдывая все свои тесты, все свои разработки, за счет того, что они сами себе клиент. И так как они сами себе клиент, они могут позволить себе риски, которые с собой несла ранняя разработка. Теперь эти риски переносятся на Starship. Эти риски все равно там есть, потому что Starship уже активно куплен на кучу разных миссий. И Starship все равно будет развиваться, а тут они параллельно сами себе клиент, и сами себе берут все риски и, соответственно, могут легко запускать свои старлинки на старшипе. А Falcon 9, как теперь уже отработанная, показавшая себя ракета, будет в ближайшие, я думаю, 2-3-4-5 лет захватывать рынок очень активно, и Starship, я думаю, ее не будет двигать. И это будет осознанное решение, которое как раз в том числе привязано к тому, что с увеличением спроса на космические запуски цены никто внезапно ронять не будет, и даже если SpaceX может сильно уменьшить себестоимость, им нет никакого смысла ронять ее внезапно для всего рынка. Так что пойдите, посмотрите еще видео от Альфа Центавра обязательно. Очень хорошее видео, мне кажется, оно дополнит картину и сформирует у вас тоже представление о рынке запусков на ближайшее какое-то время. Опять же, я думаю, на лет 5 можно делать такие прогнозы. Ну, а на этом буду с вами прощаться. Вот такой, ну, относительно не длинный, но и не то чтобы супер короткий выпуск. Вот такие у нас события в мире космоса были. Что еще сказать? Да прибудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.